Доброе утро! Мы с вами сегодня продолжаем исследовать Священное Писание, которое мы должны с вами, как вы уже знаете со слов Христа, должны исследовать Писание. И тема, которая сегодня будет нами исследоваться, рассматриваться, называется «Заживо погребенные». То есть, как бы похороненное заживо. Как будто бы человек живой, да, и в то же самое время он мертвый. Я думаю, что каждому из вас не раз приходилось задумываться над такой проблемой, которая у нас в жизни случается. Мы верующие, мы молимся за себя, чтобы Бог благословил нас. Мы молимся также за наших родственников, мы переживаем за них, хотим, чтобы они как бы образумились, да, изменили свою жизнь, чтобы не погибли, чтобы спаслись, да. Но, наверное, каждый из вас замечал такие вещи, что никаких положительных изменений в нашей жизни или жизни наших родственников не происходит. И не только не происходит, но даже не предвидится. Никакая перемена в их жизни. Иногда мы сами взываем, говорим там с кем-то, ну, о ком мы думаем, что он погибает, пытаемся исправить этого человека, хотим ему помочь, а он как будто бы в бронежилете, он пуленепробиваемый. Я думаю, что каждый из нас соприкасался с такими вещами. И, наверное, каждому приходила в голову мысль, ну почему вот именно так происходит? Вы знаете, верующие люди, они, ну, уже извините, что так буду говорить, не всегда вот являются какими-то такими, знаете, здравомыслящими, чтобы можно было так вот сесть, спокойно взвесить, задуматься, задаться вопросом, поискать какой-то ответ. Вот верующий человек, он зачастую характеризуется вот таким вот проявлением, ну, своей натуры, да. Вот молится, толку нету. И объяснение у него такое простое. Ну, если за себя молится, ну, значит, Богу так угодно, да? Вот смотрите, как говорится, свалили свою вину на Бога. То, что мы не меняемся, не освящаемся, виноват, видите ли, Богу, да? Далее, родственник пьет, там, с тюрьмы не вылазит, еще мало ли чем занимается, блудит, допустим, семьи нету, толку в жизни нету, да? Мы молимся, а толку никакого нет. Ну, взять бы и задуматься, но, может быть, я не столь духовный, что Бог меня не слышит. Может, что-то не так прошу, может, какие-то надо методы поменять, да? Нет. Ну, человеку объяснили, он поверил этому, а тот берет и так говорит, а я верю, я и мой дом будем служить Господу. И вот верит человек, не задаваясь никаким вопросом, да, родственники или родственники, о которых он молится, толку никакого от них нет, перемен никаких нет, они погружаются в пучину, в греха еще больше, а у нас вот такая вот интересная вера, да. Вот я говорю, что меня иногда смущает вот эта вера верующих людей. Вера безрассудная, вера, которая не задает вопросы, вера, которая наивная, как у ребенка, которая верит в непонятно что и непонятно почему. Так вот, я говорю, разумные люди, я надеюсь, что каждый из вас именно таков, да, наверное, не раз задавались вопросом, какова же причина вот такого явления? Почему молитвы мои бездейственны? Почему я не меняюсь? Почему родственники остаются теми же самыми, да, в пучине греха и никакого результата положительного нет. И вот мы сегодня коснемся именно этой темы, да. Вот когда я думал, как назвать нашу сегодняшнюю тему, но назвал я ее как бы заживо погребенная, да. То есть люди при жизни уже мертвые. Физически живы, духовно мертвые. И одним из названий нашей темы я хотел еще и такое сделать. Смерть подкралась незаметно. Так вот, мы сегодня рассмотрим эту тему. Я вам буду кое-какие стихи читать, да. и будем рассуждать на эту тему. Ну, первое, что хотелось бы вам сказать. Вот, мы все верующие, читаем Писание и знаем, что в Библии есть вот такие стихи. Я их сейчас прочитаю. Это Евангелие от Матфея, 12 глава, с 29 по 32 стих. Здесь такие слова сказаны. «Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня». И кто не собирает со мною, тот расточает. Посему говорю вам, всякий грех и хула, простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, ни в будущем. Слова для нас многих очень и очень знакомые. Так вот, смотрите, вот слова, вот «всякий грех и хула простится человеком, а хула на Духа Святого не простится человеком». Вот мы начали сегодняшнюю тему вот с таких размышлений. Почему не действует наша молитва? Почему те, о ком мы молимся, не исправляются? И естественный вопрос, почему мы сами остаемся в грехах, молимся, говорим об освящении, просим Божий Духом Святым меня освяти, а толку нет. И я как бы задаю вопрос на основании вот этих прочитанных стихов. А может быть, мы совершили хулу на Духа Святого? А может быть, те родственники, о которых мы молимся, тоже совершили хулу на Святого Духа? Вопрос резонный, вопрос естественный. Но я уже как-то вам говорил, может быть, даже не один раз говорил на эту тему по поводу хулы на Святого Духа. И я говорил такие слова, чтобы похулить Святого Духа, надо действительно быть правильно наученным, действительно надо понимать голос Святого Духа. И вот если мы точно внутри знаем, не просто там в порыве страсти какие-то безумные слова или безумные поступки совершаем, а вот именно вот когда мы знаем и понимаем, рассудок работает, мы знаем, что вот этого нельзя делать, но мы, допустим, это делаем. Вот, чтобы совершить хулу на Святого Духа, надо осознанно, внутри, противостоять Богу, Его Духу, противиться этому Духу и делать наперекор. И я вам говорил, когда мы иногда торопимся говорить, там, вот тот, кто не принимает там, ну, то, что мы там понимаем, как мы считаем в Библии правильно написано, все, он совершает хулу на Святого Духа. И я не раз говорил, не торопитесь вот это произносить, вот эти слова, вот этот приговор, да. Но вот он научен, он в другой церкви, он научен по-другому. У него внутри сложилось, что именно это так надо понимать, да. Но мы понимаем по-другому. И вы понимаете, он не понимает, о чем мы говорим. Он противится не потому, что противится Святому Духу. Он, может быть, даже противится не сколько тем словам, которые мы говорим, сколько тому духу, с которым мы это говорим. Ведь зачастую мы говорим истину, говорим насильственным таким образом, насаждаем ее, да, навязываем человеку, да, властвуем как бы над человеком. Или, знаете, вот пристаем, упрекаем, обвиняем, да, и вот он противится не сколько Святому Духу, сколько нашему духу, вот этому необузданному и скверному. Так вот, чтобы совершить хулу на Святого Духа, надо осознанно противиться, осознанно идти против. А когда мы теряем контроль и как бы вообще не в ладах со своим разумом в какой-то момент, вы понимаете, это просто, как говорится, человек, как говорится, перешел какую-то границу, да, потерял контроль и на глупости наговорил, а потом взял да и обдумался. Потом пришла светлая мысль, и он понял, что он делал что-то не то. Так вот, хула на Святой Дух – это осознанный грех. Грех осознанного противления Богу. Когда человек понимает и противится. Но мы сейчас вот говорим, вот мы молимся за себя, молимся за других людей. Почему люди, мы и за кого мы молимся, почему мы не меняемся? И как бы резонный вопрос, может быть, мы похулили Святого Духа? Я вам должен сказать, что мы привыкли понимать, что хула на Святого Духа – это, знаете, такое явное, ну, противостояние Богу. Это явное противление Ему, да? Помните, вот, не знаю, там месяц-полтора, может быть, назад, говоря на тему о том, о пороках и заблуждениях, да, я вам говорил такие слова, что вот да, мы все люди, и знаете, кто в большей степени, кто в меньшей степени, но когда мы подчиняемся греху, мы, ну, как становимся безумными, вот как будто бы нами овладевает вот эта болезнь, которая называется в медицине шизофренией. И я вам говорил такие слова, что есть буйно помешанные люди, да, а есть тихо помешанные люди. Есть люди, которые, у которых явно это, как говорится, знаете, брызжет из них, да? А есть вот такие вот тихо помешанные, да? И я сегодня хочу с вами говорить не сколько о том, не сколько о хуле на Святого Духа, когда человеку так явно выступает, да, против Бога, против Писания, против здравомыслия и рассудительности. А хочу с вами говорить о тихой, незаметной, может быть, хуле на Святого Духа. Когда мы, может быть, даже не подозреваем. Ну, я такой пример приведу, что вот мы, ну, читая Писание верующие, и если мы не соглашаемся, ну, вроде бы это так вот, знаете, вот явно мы выступаем против Писания, следовательно, и против Бога. Ну и как бы мысль такая уже более-менее такая понятна. Вот, а может быть, это и есть хула на Святого Духа? А ведь я вам должен сказать, что хулой на Святого Духа мы, да, мы можем, если что-то понимаем, мы можем заниматься. Не в один день человек сходит с ума, и не в один день человек доходит до точки невозврата, когда уже нет прощения, как мы прочитали, ни в сём веке, ни в будущем. Не в один момент это происходит. Каждый день, противясь тому или иному голосу Святого Духа, той или иной подсказке, которую мы слышим через наш разум внутри себя, мы совершаем хулу. То есть хула – это как бы протест, противление. Но мы не сразу сходим с ума. Каждое противление Духу Божьему. При этом это совершается на основании того, что мы... Почему противимся голосу разума? А потому что хотим удовлетворить голос нашей плоти, голос наших чувств. Да? И заметьте, каждое противление Духу Святому, отвержение голоса разума и потакание голосу нашей плоти к чему приводит? Что рассудок не сразу лишается возможности мыслить, да? Этот процесс медленный, постепенный, поступательный, да? Есть определенная динамика вот в этом движении, в худшую сторону, по наклонной плоскости вниз. И вот каждое противление голосу разума и потакание голосу плоти, будем говорить, на какую-то там маленькую долю уменьшает способность нашего ума слышать голос Божий. И если это происходит закономерно, систематично, постоянно, да, наступит момент, рано или поздно, когда наш мозг просто перестанет вообще воспринимать голос Святого Духа. Вот как приемник, который, ну, вообще никакой сигнал, никакой радиостанции вообще уже не воспринимает. Вот это называется окончательная и бесповоротная хула на Святого Духа. И вот потому и написано, что не простится человеком хула на Святого Духа. Не потому, что Дух Святой обиделся, не потому, что Бог обижен на человека. Дух Божий продолжает действовать. Бог не обиделся на человека, ему жалко, он его любит. Но человек сам привел себя в такое состояние, когда он уже не может услышать голос Святого Духа и, естественно, не может измениться. Мы все знаем, что для того, чтобы спастись, надо освятиться, надо быть святым. Я сейчас не буду вдаваться в эти детали, подробности, что значит быть святым, да, я постоянно на эту тему говорю. Так вот, я говорю, чтобы спастись, надо быть святым. Чтобы быть святым, надо избавиться от греха. Чтобы избавиться от греха, его надо увидеть, его надо понять, осознать, что действительно он во мне есть. С этим надо согласиться. Так вот, чтобы увидеть грех, надо услышать голос Святого Духа, который нас обличает. И если мы уже сделали привычкой жизни противиться вот этому голосу обличения, да, то в конечном итоге мы доходим до того, что мы уже не слышим голос Святого Духа. И если мы не слышим голос Святого Духа, мы не слышим подсказку грехе в нашей глупости. Мы не слышим, значит, и не видим, значит, и не боремся, значит, и не освобождаемся от греха. Следовательно, становимся грешниками, да, и как результат мы погибнем. Я думаю, вы поняли, да, почему хула на Духа Святого не простится человеком. Ни Бог не простит, ни Бог на него обижен, да, а человек довел себя до состояния, извините, тупизма. Тупой, непробиваемый, не слышит, не видит, не понимает и не воспринимает ничего из того, что Бог посредством Святого Духа хочет подсказать человеку. Вот так человек доходит до состояния погибели. Так вот, смотрите, вот человек живет на земле еще, да? А вот если он похулил Духа Святого, вот он еще живой, да? Но он уже потенциальный покойник. Нет ничего живого, божественного в нем, он живет грехом, и он является духовным покойником. Вот вам такой первый пример, да, заживо погребенных людей. Но, как я уже говорил, это надо быть, вы знаете, очень библейски грамотным, довольно-довольно сильно рассудительным, и только тогда, вот противясь голосу Святого Духа, мы можем совершать хулу на Святого Духа и постепенно доходить до полнейшей слепоты и глухоты. Но, как я уже сказал, это небольшое количество людей, которые могут вот совершать вот такую явную хулу на Святого Духа. Основная масса людей доходит до хулы на Святого Духа совершенно, будем говорить, таким способом, малозаметным, внешне не вызывающим как бы отвращения, да, люди доходят до определенной такой же самой глухоты и слепоты, ну, будем говорить, таким мирным путем, то есть, вот как я уже говорил, есть буйное помешательство, есть тихое помешательство, да. И есть такая буйное противление, буйная хула против Духа, а есть такая тихая, спокойная, следовательно, и незаметная. Вот там рассказывают, вот такие примеры приводят люди, может, кто-то из вас слышал, да, что вот, допустим, там лягушка упала в молоко, да, и вот если это молоко подогревать, то там она не заметит вот резкой перемены, не будет дергаться, и она там сварится, да. А вот если она начинает там вот барахтаться, да, она взбивает, ну, типа, там сметану, есть на что там опереться, да, ну, что-то такое там рассказывает, и вот она может как бы выбраться, да. Вот именно когда вот такое спокойное подогревание температуры происходит, лягушка привыкает как бы и не дергается, и ничего не делает. Так вот, нечто подобное происходит в жизни и со многими из нас, с людьми, да. Вот я сейчас вернусь еще раз к этим стихам, что я только что прочитал из Матфея 12 главы с 29 по 32 стих. Вот мы обычно читаем, да, вот эти слова с 31 стиха: «Посему говорю вам, всякий грех и хула простится человеком, а хула на духа не простится человеком». Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему, если кто скажет на Духа Святого, не простится ни в сём веке, ни в будущем. А вот стихи впереди какие. И, казалось бы, какое отношение вот два предыдущих стиха имеют к двум последующим стихам? Я еще раз читаю 29 и 30 стихи. «Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного?» И, добавляю одно слово, и только, добавляю, да, «и только тогда расхитит дом его». То есть, если в доме действительно хозяин, мужчина, крепкий, мужественный, ну как вор может зайти и расхитить его имущество? Как он может обворовать дом? Никак. Хозяин таких ему надает, что ему мало не покажется, да? Так вот, чтобы обворовать дом, а там есть кто-то сильный, то что нужно предварительно сделать? Связать сильного. Ну, по данному примеру, который я привел, связать мужчину хозяина дома. И если он связан, если его там ударили по голове, связали, и он лежит на полу, связанный там или на диване, ну, только после этого можно спокойно расхитить его дом. О чем идет речь? Вот заметьте, хула, если вы помните, вот эти стихи, которые я только что прочитал, они связаны с тем, что фарисеи обвиняли Христа, что он там силою Вельзевула совершает, то есть силою бесовскую совершает какие-то чудеса. И вот в связи с вот этой ситуацией вот Христос говорит такие слова. Так вот, смотрите. Хула на Святого Духа — это явно не Божий Дух в человеке действует. Это, заметьте, уже проявление сатаны через человеческое сердце, человеческую плоть, которая теперь противится Духу Святому. И вопрос, как же это произошло? Ведь вроде бы человек не глупый, ведь вроде бы у него есть там разум, да, но вот почему он сейчас противится Духу Божьему? Почему он протестует против Христа, против Бога, против Писания? Не произошло ли то, о чем я только что вам читал? Значит, кто-то пришел и, обратите внимание, прежде чем человек начал противиться Богу, он связал сильного. Ну, я приводил пример дом буквальный, в доме хозяин, мужчина, сильный мужчина, да? Но мы же понимаем, да, здесь же речь не идет о буквальном доме, а на буквальном жизненном примере значит, выражается мысль, чтобы человек понял нечто ну, важное и нужное для самого себя. Вот этим домом являемся мы. Вот в этом доме есть сильный. Ну, забегая наперед, я вам прочитаю, да, как бы Матфея 26 глава, 41 стих. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Заметьте, вот он сильный, дух бодр. А плоть же немощна, вот она слабая, видите, да? То есть дух, разум бодрый. И слово «бодрствуйте» — «думайте головою». Разум, помните, Бог говорит: «Я разум, у меня сила». Мною цари царствуют, помните, да? Мною повелители узаконяют правду. Вы видите, да? Вот сила в человеке – это сила нашего разума. Дух бодр, то есть разум бодр, он сильный. Плоть же вот эти наши похоти, страсти, да, немощно. То есть чувства не имеют силы противостоять греху. А разум обладает вот такой силой. Так вот, смотрите. Этим домом являемся мы. Внутри происходит борьба. Помните, дух противится плоти, плоть противится духу. Помните, да? Павел об этом пишет. И теперь смотрите. Чтобы расхитить дом, чтобы лишить нас здравого рассудка, что нужно сделать? Кому-то, как-то, я так уже буду говорить, да, нужно проникнуть в дом и связать силу. То есть, другими словами, что сделать? Лишить человека здравого рассудка. Ну, как это можно сделать? Я вам простой пример приведу. Вот человек трезвый, да, он понимает умом, вот это плохо, его подбивает, он не делает, он не соглашается. Ну, давай, не будем ругаться, давай сядем, выпьем за здоровье, за друзей, там, за жизнь, чтобы лучше было, да, выпили. И этот же человек, заметьте, разум, вот этот сильный, который был, да, вот смотрите, его таким образом взяли и связали. Теперь он связан. И то, что он понимал, что это плохо, что так делать нельзя, что это недостойно человека, да, теперь он спокойно делает, матерится, идет на преступление, изменяет там жене или мужу, да. Можно другим способом, не обязательно поить человека алкоголем, да. Можно подхвалить, это тоже как допинг, как наркотика, как алкоголь, который лишает рассудок здравомыслия и рассудительности. Так вот, чтобы расхитить имение, чтобы человека сделать противником Духу Божьему, противником Богу, надо связать разум человека. И когда разум не действует, с ним можно делать что хочешь, его можно подбить на какую хочешь авантюру, и то есть дом его подлежит полнейшему расхищению. Как говорят, нет ума, считай калека. Но смотрите, что 30 стих говорит. Кто не со мною, тот против меня. И кто не собирает со мною, тот, ну, получается, я так уже добавлю, автоматически расточает. То есть, кто не со мною, обратите внимание, вот написано, тот против меня. Но вопрос ведь как звучит, смотрите. Ну, я же не против него, да? Ну, я просто не с тобой. Я, как, знаете, как говорят, я и не против вас, я и не за вас, да? Вот в жизни иногда так люди объясняют свою позицию. Так вот здесь Христос говорит, кто не со мною, то есть явно на моей стороне не выступает. И как тот человек, который это объясняет, что я не против тебя, вот как будто бы он занимает какое-то такое нейтральное положение, Христос говорит, ты против меня, автоматически против, если ты не соглашаешься. То есть внешне ты не воюешь со мной, но почему ты со мной не соглашаешься? Ну, что-то внутри у меня не согласна с тобою. Вот это не согласна, это и есть уже против. Обратите внимание, не обязательно что-то такое явно делать против Бога, против Христа. И заметьте, и кто не собирает, вот Христос как бы говорит, вот я собираю, иди ты собирай со мной нечто, да? А я говорю, ты знаешь, я не против того, что ты собираешь, ну, собирать я с тобой не буду, но я не против тебя. Теперь слушайте, кто не собирает? Ну, казалось бы, ну я не собираю, что у меня есть, то у меня и есть. Ну, заметьте, если я собираю, к моему что-то прибавляется. Но если я не собираю, ну если это говорить о каких-то вещах, говорить о картошке на огороде, или там, я не знаю, камни с огорода убирать с поля, да, то вроде бы как бы понятно. Вот сколько у меня камней есть, столько и есть. Если я не собираю, ну, их у меня не уменьшается, да? Но речь-то идет не об огороде, не о поле, и не о камнях, и не о картошке. Речь идет о нашем духовном мире. И Христос говорит, кто не собирает со мною, слушайте, раз тот автоматически расточает, то есть оскудевает, беднеет, он в каком-то плане становится нищим или начинает обнищать. О чем речь идет? Вот я еще раз возвращаюсь к 30 стиху, да? Кто не со мною, то есть кто с чем-то из того, что я с вами говорю, кто не разделяет, не поддерживает, вы видите, а внешне вроде бы не против, да? Христос говорит, автоматически становишься на уровень противника, и в этом, чем дольше ты в этом пребываешь, тем больше ты против меня. Не надо, как бы, Христос как бы говорит, почему я вот говорю, вот погребенное заживо, да, смерть подкралась незаметно. Я не против Христа. Я просто, я не воюю, да. Ну, у меня другая точка зрения. Но ведь другая точка зрения, заметьте, это напротив, это против. Внешне я не воюю, а внутри у меня другая точка зрения. И смотрите, и кто не собирает со мною, я уж так приведу такой пример, не собирает со мною мудрость, то есть кто не становится на сторону мудрости, кто не хочет задумываться, да, тот расточает. А что расточает? Рассудок. А как? Ну, я бы хочу такой пример привести. Чем больше человек думает, тем больше ума набирается, и тем более развитие становится рассудок человека. Более тонким, более проникновенным, более глубокомысленным наш разум становится. И если я просто не задумываюсь, заметьте, если я не соглашаюсь с чем-то, да, я становлюсь на сторону противника, в стан противников, против Бога, да? И кто не прислушивается к тому, что я говорю, давайте собирать, давайте умнеть, давайте богатеть духовно, да? Кто не думает на эту тему, кто не размышляет об этом, тот автоматически деградирует умом. Вам, может быть, приходилось вот обращать... Вот внимание на такие детали из жизни. Вот есть одна немецкая овчарка, которую ее там воспитывали. Она взгляд хозяина понимает, хозяин посмотрит, собака сразу глазами посмотрела, глаза опустила и сделала то, что глазами хозяин показал собаке. Это я привожу пример. Немецкая овчарка, которую воспитывали, у которой интеллект на высоте, с которой не надо гавкаться, когда она гавкает, на кого попала, и хозяин на нее гавкает. Другая собака, та же немецкая овчарка, та же порода, но которую не воспитывали. Вот она, извините, куда захотела, туда побежала. Место у нее, где она его захотела иметь, да? Ты ей говоришь место, а она вообще кто ее знает, куда бежит. Ты говоришь сидеть, а она идет, как глухонемая и слепая. Она дурная, извините, хозяин такой, кричит, орет, бьет, толку нет. Вот заметьте, пропустили, не приучали щенка, собаку, когда она была маленькой, не приучали командам, не приучали покорности. И вот, вот такая собака выросла. Вы замечали разницу? Вот ребенок вырос в семье, или ребенок вырос в детдоме. Если кто замечал, то вы, наверное, заметили, разница в интеллекте очень и очень существенная в развитии. Да, я говорю, вот в семье. Но если в семье папа, мама выпивали, бухали постоянно, не просыхали. Иди не морочь голову, и ребенок слышал мат-перемат, у него тоже формируется определенный склад ума. То есть, другими словами, склад ограниченного ума. Ему не задавали вопросы, с ним не разговаривали, он не задумывался. Папа пил, живя инстинктами, мама закупила, закусывала тоже, живя инстинктами. Ребенку сказали, иди не морочь голову, перематерили и прогнали. И он тоже жил инстинктами. где бы поесть, поесть нет, нет, где бы украсть, украсть получилось, как бы не попасть в тюрьму, схитрить, смудрить. И вот заметьте, у него такое своеобразное развитие идет, да? Но когда ты ему говоришь о том, что-то хорошо, что-то плохо, там совесть какая-то, да, он так стоит, смотрит, какая совесть, какое хорошо, какое плохо. Я хотел кушать, не было, я украл. Мне надо были деньги, я пошел и грабанул кого-то на улице, да? Это я к чему вам говорю? Что семья, вот в одной семье разговаривают с ребенком, он вырастает, задают вопросы, подают всякую информацию, да, заставляют думать, что-то конструировать. Ребенок развивается умом. Далее, семья, где папа, мама пьют, может, колятся, может, по тюрьмам, как говорится, ходят и не вылазят, или сидят, да? И заметьте, этот ребенок может интеллектом быть таким же, как и детдомовский. Я сейчас не хочу говорить, что все детдомовские, все абсолютно одинаково плохие и умственно отсталые. Но я говорю, там нет такого индивидуального контакта с педагогами. Детей много, педагогов мало, один там на 20, на 30, да, поговоришь ли с каждым, да и найдите еще такого педагога, чтобы он, как говорится, за свою зарплату с детьми вот так вот с душой общался, да? То есть недостаток общения, недостаток информации, недостаток вопросов, размышления, это сказывается на развитии интеллекта ребенка. Вот эти слова, кто не собирает, тот расточает, то есть другими словами, кто не прислушивается, кто не задумывается, кто чем-то отвлечен посторонним, я не говорю там ворует, убивает, прелюбодействует, да, разбоем занимается. Я говорю, просто не думает. Тот автоматически деградирует умом. Вот есть люди, которые явно делают какие-то преступления. Их садят в тюрьму, их там бьют, над ними издеваются, ну, вроде бы, как говорится, в исправительные учреждения попадают, они оттуда выходят теми же самыми. Они озлобились. И заметьте, исправления нет у людей, которые попадают в тюрьму, только у тех, которые не хотят думать головою. А их то с детства и не учили этому. А у них, можно так сказать, даже, можно сказать, и атрофировалась эта способность. Кто задумывается, тот делает выводы и потом старается изменить жизнь настолько, чтобы опять туда же, в это учреждение исправительное трудовое, больше не попадать. Вы видите, кто думает, у того есть шанс. А кто не думает? Я не буду сейчас говорить о зэках, которые с тюрьмы не вылазят, ибо хвалятся этим. Я буду говорить о верующих. Я буду говорить о достаточно, будем так говорить, ну не сказать культурных, ну, достаточно таких спокойных и вроде бы внешне безобидных людей, которые медленнее, но тем не менее идут конкретно к тому, чтобы похулить Духа Святого. Только заметьте, не то, что эти люди что-то знали, не то, что они явно осознанно противились, ну пусть, как говорится, даже сами в себе, да? А люди, которые, может быть, и Писание не знали, поэтому как бы и хулы на Святого Духа не совершили, но тем не менее пришли к тому, что они не способны воспринимать голос Святого Духа, голос разума, не способны слышать, не способны видеть, не способны реагировать и подчиниться вот этому голосу Святого Духа. А мы же за них молимся, мы же за них переживаем, мы же, может быть, даже верим, что они все-таки наступит момент, когда они задумаются и, естественно, отреагируют правильно, покаются и спасутся. Вам не приходилось вот такое, ну, видеть, может быть, даже в своей семье? Муж ходит на работу, зарабатывает деньги, немножко курит, немножко выпивает, ну не то, что там вообще, как говорится, оторви и выбрось, да, ну так будем говорить, небольшие пороки, вот он сходил на работу, механически выполнил работу, получил деньги, ну, не доплатили, завозмущался, пришел домой, поел, сел на диван, включил телевизор, смотрит хоккей, смотрит футбол, смотрит фильмы. Ну, возьмем не мужчину, возьмем женщину, жену, да, приходит домой, проснулась, кушать приготовила, ребенка отправила в школу, ну, дальше прическа, салон какой-нибудь красоты, там, ногти, я не знаю, косметика какая-то, да, магазин, сериал любовный какой-то, да, секса хочется, там, еще чего-нибудь, да. Ну, я так не говорю, там, блуд, да. Не, с мужем пусть секса она хочет, да. Но тем не менее. Вот такой размеренный, обыденный образ жизни. Я вот соприкасаюсь в жизни с различными людьми, вот иногда смотрю, про Бога ты ему говоришь, а он тебе про политику. Он смотрит телевизор, у него политика, Путин, там Порошенко, Обама, или там Трамп, или Меркель, вот что-то, где-то кто-то, и он за этим живет телевизором, заметьте. А он бывает такой, ну, неплохой человек, ну, в смысле, пакости не делает, но и не думает. Живет политикой, новостями, где, что... Там все, что связано с политикой, анекдоты, мнения экспертов каких-то, да. Женщина больше шоу какое-то любит, сериалы какие-то, мелодрамы какие-то, любовные истории какие-то. Кто-то анекдоты любит, кто-то в козла забивает, кто-то в карты играет. Ну вот просто, я говорю, такие вот ни зэки, ни бандиты, ни разбойники, да. И вот они живут. Пытаясь вот такому человеку, у него на столе куча лекарств, он пьет эти лекарства, стонет, там болит, там колет у него, там изжога у него, кишечник не работает, еще что-то. Я, заметьте, я не говорю ему про Бога, там вообще не нужен ему, да. Ну, казалось бы, ладно, Бог где-то на небе, я на земле, опять, спасение-то где-то там, да, вот он так понимает, так воспринимает жизнь, но печенка же не на небе твоя, да, кишечник в тебе же, да, на земле, да, ты хочешь, чтобы не болел, да, ну так обрати внимание, вот ты поел, вот у тебя заболело, вот у тебя приступ, да, может что-то надо изменить в своей жизни, вот вы будете молиться, чтобы Бог его исцелил. А он, извините, от чего болеет, то, извините, и жрет. И если человек даже по поводу здоровья, я задаю вопрос, говорю, слушай, может быть, ты бы... Вот попробуй, ради эксперимента попробуй, вот измени питание, вот поешь недельку того-того. Это бесполезно. Слушай, ну ты же можешь умереть вот так, как-то тебя прихватит, и все. Тебе же врачи сказали, надо делать шунтирование. Твои там вены, твои аорты, они там, какая на 50%, какая на 75%, уже, как говорится, закупорена в один момент, и ты можешь быть покойником. Ответ. Сколько Бог даст, столько и проживу. Казалось бы, заметьте, не матерится, не ругается, не злится. Вы ему задаете вопрос, вы его побуждаете задуматься, а у него отговорки такие, знаете, ну и что? Так умрешь, но все равно подыхать, раньше или позже. Не кури, не пей. Юмор такой. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким умрет. И вот пообщавшись с таким человеком, начинаешь понимать. Ты ему хоть кол на голове тиши. Ну, сказать, что он похулил Духа Святого, так он в церковь не ходил. Да он не знает ни Духа, ни Бога, и вообще никого не знает. Он говорит, я и в черта не верю. Но заметьте, непробиваемый. Так совершил он хулу на Святого Духа или нет? По результату как бы совершил. Но так как он не знает ни Бога, и, как говорит, ни черта, да, и Писание не читал, то нельзя сказать, что его похулил вроде бы. Потому что это осознанный акт противления Богу. Так что же произошло? Но вот обратите внимание, помните, есть такой стих, да? Дух Божий, вот мы говорим, что Дух Святой, именно Он производит работу освящения. Именно Он пробивается в сознание человека и заставляет, говорит к нему и заставляет его думать. Именно через работу Святого Духа, через размышления, осознание своей жизни, своих поступков, причин, почему то или иное я делаю, именно через это мы можем освятиться. Любовь Божья приходит именно через работу Святого Духа в нашем сознании. И вот смотрите, Дух Божий свидетельствует Духу нашему. То есть разум Бога передает хорошие, мудрые мысли нашему разуму, которому не достает вот этой, будем говорить, даже житейской мудрости. Теперь вопрос. А если меня не приучили думать? А если у меня вообще рассудок не работает? А если я живу вообще инстинктами? Не размышляю, не думаю, не вникаю, не задаюсь вопросом. Когда кто-то мне извне говорит, я отмахиваюсь, отбиваюсь. Знаете, как теннисист. Вы мне мячик сюда, а я вот, ракеткой вам на ту сторону его отбиваю, и все. Вы видите, да? Хула на Святого Духа вроде бы не совершена. Но, уже извините, так скажу, прибор, аппарат, орган в человеке, это разум, да? Через который работа Святого Духа совершается в человеке, а он атрофировался, он не работает. Как хулы на Святого Духа мы не совершили. Но не думая, обратите внимание, не то, что там о какой-то небесной божественной жизни, вообще не вникая и не размышляя, вот жили мы как животные, ели, пили и не думали, строили, покупали, то есть вы поняли, да? Не задаемся вопросами ни на какую тему. У нас на все ответ, у нас на все мнение, мнение абсолютное, мнение непогрешимое, как мы думаем. Мы не думаем, мы не вникаем. Садим на огороде, не выросло, а, черт с ним, как говорят, да? Значит, не судьба. Женились, неудачно развелись, а что развелись? Не повезло, в следующий раз повезет, все. Вот, казалось бы, не обидный человек, да? Не злой. А просто, извините, тупой. Все, что плохо происходит, ошибка, не судьба. Попробуем все еще раз, а вдруг повезет. Сидит, смотрит человек телевизор. Ведь телевизор, как Ленин дедушка сказал, да? Телевидение это, как говорится, самый-самый лучший способ агитации и влияния на сознание человека. Радио тоже захватывает, ну а тут еще изображение, тут фильмы, да? И заметьте, как человек привязывается, как он начинает жить вот тем, что смотрит, на что созерцает. И ведь я хочу сказать, ведь многие пороки нам их специально не навязывают, нам просто показывают. Показывают, там фильм какой-то идет, да? Кто-то что-то делает, кто-то курит, кто-то пьет, кто-то отдыхает по морям, океанам, кто-то грабит. Ну, человек вот сидит, он не задумывается. Вот, слушай, а что я вот это вкалываю на этом заводе, какие-то замки произвожу, да? Или дверные ручки. Да пошел, грабанул. Не, ну, ладно, грабанул, это надо быть сильным, в банду. Не, а у меня же голова работает. Так надо же продумать, как говорится, скрыть там доходы, как там где-то схимичить, где-то как вывести деньги в офшоры какие-то, да? Он этим занимается. Он не думает о том, что есть какая-то другая жизнь, что есть страдания, что он страдает, но не думает о причинах. Телевизор формирует сознание человека. Вот я пример такой приведу, там, знаете, на Украине есть такое шоу X-фактор, да? Ну, там поют, там жюри сидит, заседают, решают, да? Или там, знаете, есть такое «Рассмеши комика», или там в России ты самый-самый, там, помните, да, про талантливых детей, там, или еще про что-то, да? И вот, смотрите, все начинают детей воспитывать. Пой давай, танцуй, прыгай, что хочешь, акробатикой занимайся, ты должен быть лучше всех. Но если ты лучше всех... Вот обратите внимание, вот к чему... Вот мы смотрим, да, и родители начинают думать о будущем своих детей. Чтобы они выросли нравственными, чтобы они выросли покладистыми, рассудительными, чтобы они задавались вопросами, чтобы они понимали смысл и толк в жизни, да. Вот заметьте, певцы, танцоры, артисты, актрисы какие-то, да, спортсмены, бойцы, бои без правил, футбол, хоккей, политика, карьера, образование, что хочешь, вот живи вот этим. И заметьте, мы смотрим. Кто-то построился, мне надо строиться. Кто-то купил машину, мне надо машину. Кто-то купил новый айфон, а у меня старый. Так этот продать, тот надо купить. Обратите внимание, никто не занимается миссионерством. Чтобы нам рассказывать, вот, курите, пейте, там, прелюбодействуйте. Да? Мы просто живем в мире и просто видим окружающую нас жизнь, людей, кто чем занимается, и нас начинает душить жабка, а что я, а я хуже, я тоже могу. И вот так мы друг за другом, знаете, паровозиками, вернее, вагончиками за паровозиками. И вот так мы приходим к чему? Рассудок перестает работать. Я не говорю сейчас и о том явлении, которые вот среди верующих есть. Вот послушаешь верующих, вот заметьте, проповедь не заставляет человека думать. Во время проповеди проповедник не задает вопросы. Он рассказывает какие-то такие, знаете, константы. Это так, это так. Христос умер, надо верить. Надо молиться, надо верить. Как верить? Что такое вера? Как молиться? Почему Бог не отвечает? Зачем задаваться такими вопросами? Вот надо молиться. А кто-то говорит, ну и все, и петь еще надо. А как? Ну так же необдуманно, как и молимся. Вот так же верить, так же и петь, так же безголово. И в церкви говорят... На разум не полагайся. Один единственный стих в Библии, где можно вроде бы было понять, что разум – это нехорошее дело. Так рядом же, выше и ниже, там же, где этот стих. Разум назови родным, обними, он тебя венец на голову возложит. Я, премудрость, обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Куда ни глянь, везде разум, разум, разум. Поступайте по духу, это поступайте по разуму. Неужели между вами нет ни одного разумного? И обратите внимание, чью работу выполняет церковь. Бог заставляет человека думать, а те, которые называются Божьей командой, Божьей церковью, да, говорят, нет, не надо думать. Ты что, пришел сюда вопросы задавать или веровать? И я вам должен сказать, вот знаете, вот люди, пришедшие к Богу, ну, это я так в общем говорю, пришедшие к Богу. Они пришли к церкви, никакому Богу не пришли, потому что прийти, если к Богу, то надо стать похожим на Него и пользоваться теми благами, которыми Бог хочет наделить всех уверовавших в Него. Человек пришел к церкви, но думает, что он пришел к Богу. И слушайте, когда истина не тревожит разум, не заставляет думать, когда... Пастырь, сегодня, конечно, не пастырь, а пастор, понимаете, это не пастырь, это не пастух, он не пасет, он преподобный, слишком преподобный, чтобы пасти, чтобы разговаривать, задавать вопросы, тревожить разум человека, он слишком преподобный, отче, да? И люди, пришедшие в церковь, не буду говорить сознательно или бессознательно, зачастую бессознательно, неосознанно, Его приучают не думать. Заметьте, сколько религий есть на земле, да? Назовите одну церковь, назовите одну деноминацию, назовите какое-нибудь философское течение, которое заставляет думать. Наберите в интернете, в гугле, допустим, да, сайт для мыслящих людей. Или как там набраться ума? Открываешь йога, заметьте, ума набраться. Мантры, ума набраться это называется, да? Восточные религии, барабаны крутить, я не знаю, куда ходить, паломничество, это называется мудрость, да? Контактеры, биополя, биоэнергетика, все в кучу, это называется мудрость. Так я говорю, ну ладно, набраться мудрости надо стать йогом. А йогом, чтобы стать, надо ноги сложить в позу лотоса, руки расставить, да, извините, глаза вылупить, да, сделать такой взгляд, отключить рассудок, обязательно надо. И называется это получить мудрость. Вы видите, да? Я вам должен сказать, что церковь во главе с командиром, это вообще похоронная команда, где людей заживо закапывают в землю. Ну, вы, это я так и говорю, да, в землю никто никого не закапывает. Но это похоронная команда, которая готовит к погребению. К гибели готовят нас. Вам приходилось вот соприкасаться с людьми, да, верующими? Ну, вот задаешь вопрос. Вот смотри, вот написано, куда вот это деть? Вот надо читать Библию на греческом, там Новый Завет на греческом оригинале или Ветхий Завет в оригинале на иврите. Но ты говоришь, что это спасение зависит от того и от того. Куда вот это деть? Ты Христа вообще признаешь? Признаю. Христос сказал, исследуйте Писание. Ведь когда Христос говорил, Нового Завета еще не было, это был Ветхий Завет. Вы говорите, Писание ни к чему. Ветхий Завет отменен. Весь, зачем вникать в эти вещи? Новый Завет. Мы спасаемся верой, дела ни при чем. Куда деть стихи о том, что написано, вера без дел мертва? Неосновательный ты человек, если ты такое утверждаешь, как пишет Иаков. И я хочу сказать, вот ходит человек в церковь, говорит на языках, верующий, ты ему показываешь, что языки иные были понятны для тех, кто слышали, да, и тех, кто говорили на них. А ты говоришь, я не понимаю, что я говорю, это Дух Божий во мне говорит, или мой Дух, то, что вот скажет, да. И вы говорите, говорите, да. Попытайтесь вот зайти, а может кто-то из вас уже и пытался, и был там, да, на различные христианские форумы. Вы редко найдете человека, который задаст хороший, правильный ответ, или ну, там какой-то стих такой, ну, процитирует и мысль, как говорится, мудро выразит, да. Начинается, обратите внимание, вот как будто бы этого стиха нет, как будто бы его никто не написал, да. И начинается протест, возмущение, то не так, это не так, надо вот так, ты не туда ходишь, ты погибнешь, ты еретик, что угодно. Я задаю вопрос, скажите, пожалуйста, ну, как верующие дошли до такого состояния? Не матерятся, не прелюбодействуют, не воруют. Просто тупо отстаивают свою точку зрения, тупо противится Писанию, ты им показываешь, где написано, он даже видеть не хочет и слышать не хочет. Задаю вопрос, они вообще похулили Святого Духа? Я вам должен сказать, может быть, даже и нет, потому что, чтобы похулить, то надо было хорошо понимать Писание, чтобы потом против него пойти. Его просто, он пришел в церковь, его покрестили. Ему ничего не объяснили. Я не так давно разговаривал с одной женщиной-католичкой. Чуть что скажет, ну, рукой перекрестится. Я ей говорю, а зачем вы это делаете? Ну как же, ну надо же креститься, в Библии же написано. А вы читали? Нет. Я говорю, а вы вообще знаете, что крещение – это обещание Богу служить доброй совести? Она говорит, а меня крестили в младенчестве. А потом стоит, слушай, а как же я могла обещать? Я говорю, вы слышите, крещение есть обещание. И она сама говорит, а как же я могла обещать, когда я была маленькой? Далее, я говорю, вы знаете, вот в Библии есть такие слова, значит, Христос говорит, можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Заметьте, я говорю, это уже он крестился на Иордане от Иоанна Крестителя, а теперь опять как-то крестится. Я говорю, еще написано, что и крещением я должен креститься. Я говорю, вы вообще понимаете, что... Или учеников он спрашивает, можете ли креститься крещением, которым я крещусь? Но если бы это рукой, ну то, что тут? Ну может, любой. Обезьяному даже можно было бы этому научить. Я думаю, что она бы такие действия сумела... Ну, совершить. И она мне говорит, слушай, а где это написано? Напиши мне, выпиши мне, пожалуйста. Обратите внимание, это католичка, которая выматерится и тут же перекрестится и скажет там, прости, Пресвятая Дева Мария, да? Иисус Мария, да? Как любят говорить. Но я стал задавать вопросы, она говорит, слушай, а ты один, говорит, вот такой, у нас, говорит, Библию не читают, и вот мы верующие соберемся, про что хочешь будем говорить, про сплетни какие-то, кто с кем, когда, чего, или выпил, или загулял, да. А говорит, на божественную тему мы не разговариваем. Интересно, говорит, ты говоришь. Так я вам хочу сказать. Вот человек, заметьте, да, не думала, но не лишена, не атрофировалась способность думать. И я задаю вопросы, и она говорит, выпиши мне, я хочу почитать. Другому человеку показываешь. Он читает Библию, извините, некрасиво, но, как говорят, смотрит книгу, видит фигу. Но там же написано, что я ему говорю, но он упор этого не видит. Как человек дошел до такого состояния? Не является ли это результатом работы пастыря, который так пасался, что у него вообще мозги атрофировались, да? Почему человек не задумывается, почему человек говорит, молится, Господи, благослови, и не задумывается, почему проклятие по жизни идет? Обратите внимание, не хулу на Святого Духа совершает основная масса верующих, потому что они вообще не знают ничего о работе Святого Духа и вообще не разбираются в Писании. Их этому не учили, те, кто учили, они сами в этом не разбираются. Поэтому хулы на Святого Духа нет. Но тем не менее, погибель неотвратима, и по результату ничем не лучше, одинаково. Что кто-то хулил Святого Духа и доходит до точки невозврата, да, а кто-то не хулил, просто не думал. Просто веровал, ходил в церковь. Просто участвовал в вечере, там, не задумываясь, что и к чему, и зачем, да. Просто отстаивал церковные доктрины, просто ревновал о церкви и спорил с представителями другой конфессии. Но не задумывался, не задавался вопросом. И теперь заметьте, в этом доме, вот в доме этого человека, можно все расхитить. Заметьте, если человек не думает, там уже нет мудрости, там уже нет богатства, там уже все расхищено. И в этот дом можно занести что хочешь, какое хочешь заблуждение. Фильтр забит или фильтра нет. Вся грязь идет, как говорится, вот знаете, вот есть вода, если через фильтр она очищается. Если фильтра нет, мы ее такую и пьем со всей гадостью. Нет рассудка, нет фильтра. И в этот дом что хочешь занеси. Любое заблуждение, любую ересь, надо просто более-менее так подать, да? Ну, главное, чтобы перед нами был такой клиент, который не думает. Вот обратите внимание, телевизор, передачи, шоу, фильмы, Они не заставляют человека думать. Но если некоторые заставляют думать, то тут опять вопрос, в какую сторону и насколько, и в правильном ли направлении, да? И вот человек верующий, допустим, я привожу такой пример, я хожу в истинную церковь, а кто-то ходит в неистинную церковь. Я молюсь, Господи, ты обрати его, открой ему глаза. Не открывается. Господи, я прошу тебя, помоги, благослови, открой ему. Не открывается. Я иду уже навстречу, разговариваю, давай помолимся, разговариваем ни в какую. Не откликается его разум, не видит, не слышит и не понимает, о чем я говорю. Я не раз встречал людей, с которыми я разговариваю, он так на меня смотрит, там один взгляд говорит о том, что в сознании ничего нет. Он так смотрит на меня и говорит, я не могу понять, ну что ты хочешь от меня? Ну я же крещенный, и так, знаете, вот смотрит мне в глаза. И я понимаю, все, его крестили, ему дали какой-то битой по голове, его крестили вот таким образом. Распяли плоть, то есть, другими словами, распяли голову, мозги, просто уничтожили там какой-то кисель. Саша, отстань, говорит, от меня. Я особенно не пристаю, но задаю вопрос, там, недолго, и то, отстань от меня. Ну, типа, я устал. Бог нас всех любит. Говорю, слушай, ну ты вот так вот делаешь, ты же погибнешь. Нет, я же верю. Я же крещенный. И все. Так я задаю вопрос. Скажите, чего Бог не влияет на этого человека? Я думаю, вы понимаете, да? Если написано, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, а у него разума этого нет. Он, в смысле... Ну, на уровне этого инстинктов, да, ну там разум есть. На уровне инстинктов. Как в рот донести, да? Где достать, чтобы съесть? Но не больше. И я к чему это говорю? Мы можем молиться об этих людях, а результата нет и быть не может. Мы можем верить, как некоторые говорят, а я и дом мой будем служить Господу. Да не будете вы никогда служить. Человек, который потерял или лишился здравомыслительности, человек, который живет инстинктами, и интеллект уже как таковой отсутствует. Мозги есть, а разума нет. Обратите внимание, вот мозги есть, процессор есть, там материнская плата в компьютере есть, да. Но без там программ, там, без каких-то там драйверов, ну не работает. Вот. Да, вот вроде мозги есть, а вот применить их, ну никак нельзя. Вот мозги есть у человека, а нет рассудительности, и все. Это просто серая масса, вещество в мозгу, в голове, да. Вы вот обратите внимание, политики спорят между собой, ругаются, доказывают, кто из них как умеет там Россию обустроить, там, или, я не знаю, Европу или Украину, да? Вот обратите внимание, каждый на своем стоит. И никто не хочет задуматься. Так что же произошло? Я как-то говорил, что мы живем, этот мир наш, это большой дурдом. Этот мир... Помню, когда это в советское время было такое название, не помню, фильм смотрел, не смотрел, этот безумный, безумный, безумный мир. Вы знаете, это настолько точно. Каждый живет какими-то своими интересами, похотями. Чтобы остановиться, задуматься, чего война, чего развод. Почему неудачно женился? Почему родил детей и хотел, чтобы были вот они умные и хорошие? Почему они проклятые? Хотел иметь на старости опору, сейчас понимаю, что это пика, на которую если опрешься, то она тебя проткнет, и ты умрешь. Почему хотелось бы иметь там ну, успех в жизни? Почему у меня не успех? Почему люди злые? Почему человек ходит в церковь и результата никакого нет. Почему он крестился, уверовал, и я с ним соприкасаюсь, и мне что-то, знаете, вот что-то такое отталкивающее, но не хочется с этим верующим иметь никакого общения. Я сейчас не говорю о том, что я не люблю таких людей и не общаюсь, я общаюсь. Но я говорю вот то, что я когда-то переживал. Почему отвращение к религии? Потому что еще есть какая-то доля сознания, и я начинаю понимать, что чем более глубоко верующий человек, тем более глубоко тупой. Извините, я не хочу никого оскорбить. Я просто хочу, ну как бы так, взываю ко всем, кто меня слушает, чтобы человек задумался. И становится человек верующий, и становится бессмысленным. Я знаю людей с высшим образованием, люди, которые в мире, или в миру, как говорят, да, достигли многого, люди с организаторскими способностями, конструкторскими мозгами, да, стали верующими. Такие глупости стали вытворять. До такого примитивизма дошли. Вы знаете, а самое страшное, что они даже не понимают, кем они стали. До чего они вообще докатились? Они этого не видят и не понимают. Так вот, я что хочу сказать, сатана? Заметьте, Бог говорит, я премудрость обитаю с разумом еще раз судительного знания. А сатана к чему нас подводит? Живи по похотям, слушай свое сердце. Не полагайся на разум твой. Он процитирует тебе библейский текст. Живи в свое удовольствие. Помните библейский стих, который гласит, что происходит вот в этом мире, да, растление похотью. Вы слышите, да? Разум – это барьер. Разум – это сила. Разум – это войско. А что такое похоть? Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего, я добавляю, от сатаны, который привнес это в этот мир. Заметьте, похоть плоть, обжорство, пьянство, наркотики, да, лень, воровство. Далее, борьба, споры, это гордость житейская. Война, национализм, религиозный фанатизм, это гордость житейская. Не есть от Отца. И чем больше мы погружаемся в пучину вот этих похотей и гордыни, чем меньше мы задумываемся над этим, чем меньше нам говорят об этом, и чем больше мы погружаемся в это, тем больше происходит деградация нашего ума. Знаете, есть такая поговорка, скажи кто мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. А я говорю, скажи, какие передачи ты любишь смотреть? Скажи, что тебе нравится в интернете, на какую тему ты интересуешься, чем занимаешься, и я скажу, кто ты. Скажи, какими интересами ты живешь, я скажу, кто ты. Какую книжку читаешь? Я скажу, кто ты. Мы приходим к тому, что, обратите внимание, вся наша жизнь, все старания сатаны направлены на то, чтобы нас вот в какие-то похоти. И смотришь телевизор, смотришь там, или слушаешь радио, или в интернете сидишь, да? И обратите внимание, учат чему? Стяжательству, богатству, блуду, да? Хит-парады, спортсмены, болельщики, фанаты спортивные, да? Я уже не говорю, там уйма всяких шоу. И заметьте, все как попугаи вот копируют. Там где-то в Америке появилось, в Англии появилось, там в Латвии появилось, в России, на Украине аналоги. И вот сидим, и все в этих шоу сидим. Вы думаете, это просто так безобидно? Нет. У кого-то мысли охота, вот как у зверя выследить. Вот он живет, ружье у него, патроны, порох, далее прицелы какие-то, да. Кто-то рыбалкой живет, кто-то музыкой живет, кто-то сексом сидит, не знает, чем уже заняться, да. Это, я говорю, вот жизнь, она настолько дурная, простите, да? Вот я уже ни разу так вот сам сижу, иногда бывает и думаю такое вот. Сегодня там традиционная ориентация сексуальная, нетрадиционная, да. И вы заметьте, вот как зараза, как эпидемия, вот эта нетрадиционная сексуальная ориентация, она и лезет, и захватывается новые-новые территории и новые-новые души человеческие. Я говорю, вот Бог бы допустил еще лет 50 жизни, да, и через 50 лет, я вот так иногда с юмором представляю картину, сидят верующие, да. Семьи нету, верности нету, верующие. Но традиционная ориентация. Блудят мужики, братья с сестрами, сестры с братьями. А кто-то, там, ну, уже мужики с мужиками, женщины с женщинами. И верующие сидят и говорят, ну, а ты хоть это, ну, ты мужик с женщиной, да? Ну, слава Богу. А то вот некоторые, знаешь, вот тут мужики с мужиками уже, как говорится, блудят, да? У меня такое ощущение, что если вот эту жизнь не прекратить Богу, да, вот мы дойдем до того, что было как в Содоме и Гоморре, что вышли все от старого до малого и говорят, дайте нам этих товарищей, мы их познаем. Вот тут нечем больше заняться, вы понимаете, да? Когда сегодня говорят, там, сексуальная ориентация, ну ладно, мужчина, женщина, ладно уже, я же не говорю, тут уже и блуда аж полно. Секс допустим между мужем и женой, это нормально. И то, с какими-то оговорками, да. Но нам же показывают, что, знаете, есть всякий секс, и анальный есть. А вы попробуйте, да ничего, но если муж хочет, кто-то говорит, ну вообще-то да, вроде ничего. Это, извините, тема такая, знаете, не очень красивая, но тем не менее. Какая разница, спереду или сзаду, с женой пока? Ну, а когда сзаду, то какая разница, или это уже женский зад, или это мужской? Вот так я говорю, вот нам так подводят, да, чтобы постепенно, ну, уже разницы же нету, если сзаду уже, извините, пожалуйста, да, ну, так и с мужиком сзаду уж можно. Разницы-то нет. Вот так нас, вот так культурненько подводят, вот так нас под монастырь подводят. И живут, выдумывают, вот, что попало вот из области похотей. И как их удовлетворить? Мир сходит с ума. Я вот смотрю на политиков, что они говорят. Вы понимаете, у меня такое ощущение, что собрали всех шизофреников. Я про политиков, про президентов, премьеров и так далее и тому подобное. Верхушка. Такое ощущение, собрали шизофреников, выбрали подурнее кого. Ну, а народ выбрал, это называется демократия. Но не народ же их выбирал. Они просто выполнили вот такую видимую, как говорится, процедуру. Вы вроде выбирали. Их кто-то выдвигал. И я вот слушаю, что говорят. Иногда, ну, так посмотришь, думаешь, боже, с головой в порядке или нет? Вы что угодно хотите, что хотите говорить этому политику, он, извините, тупо идет своим путем. Ему кто-то платит, его кто-то выдвигал, и он глупости за глупостями делает. Это вот так я говорю, как с этими беженцами в Европе, с этими квотами в каждую страну, сколько тысяч или десятков тысяч или сотен тысяч нужно этих принять беженцев. Чем это кончится, только отдельные люди понимают, выступают. Но они же гады, как это так они выступают? А у политика вот как будто бы мозгов нет, вот как будто бы повынимали, как будто вставили флешку в их компьютер, да, и закачали какую-то программу. Они не думают. Я опять-таки не говорю, что все до единого, верующие, неверующие, все вот такие тупые. Нет, есть люди мыслящие. Но насколько их вообще мало? И если говорить о спасении, как я уже сказал, спасение зависит от святости. Святость зависит от того, что работа Святого Духа будет нами восприниматься. Он нас должен обличить, он должен показать нам наши пороки, да, и помочь потом от них избавиться. А если рассудок не работает? Вы понимаете, да? Вот я пример приведу. как было в дни перед потопом, люди ели, пили, женились, покупали, продавали, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Люди будут есть, пить, покупать, продавать, жениться, выходить замуж. И обратите внимание, и не думали. Это хула на Святого Духа? Ну, вроде бы нет. Не думали. Ну, живем. Ну, разве нельзя покупать? Ну, покупать можно. Мы же покупаем, верующие, покупаем. Но если кроме этого больше ни о чем мы не задумываемся. Что поесть? Во что одеться? Что попить? Да? Какой телевизор купить? Какой компании интернет? В какой компании интернет покупать, да? Какой компьютер, какая машина, какой дом? За какую команду я болею, переживаю? Обратите внимание, жизнь так устроена, чтобы мы не думали. Нас, наоборот, раскручивают на различные похоти. Вот эти все шоу, шоумены, вот эти артисты, спортсмены, болеете, переживаете, подключаетесь, вон, играете на Форексе, деньги зарабатываете. Вон, посмотрите, сколько в интернете приходит. Я вот смотрю, у меня только спама сколько это за неделю, я не знаю. Ну, не одна сотня вот этих этих рассылок спамовских, да? Вам на счет перечислено 28 674 рубля. Ни с того, ни с сего. Предлагаю зарабатывать, ну там, ну суммы такие, знаете, $200 один час в день. Ну знаете, вот ищут дурака. Ну зачем на завод ходить, зачем на фабрику, зачем в офисе сидеть, сидишь дома один час и получаешь, ну, 100 баксов, 200 баксов, кто-то же вообще, знаете... Это что-то наподобие, помню как-то, доскональное изучение английского языка за один день. Так думаю, ничего себе. Что ж люди в этих институтах иностранных языков учатся? Да он за один день, в скобках, дорого. Да за один день, вы понимаете, нет? Вот такие деньги, вот так вот сыпятся, и беги за деньгами. Беги там это... Предложение, знакомство на ночь в твоем городе, найдут тебя, и, как говорится, откуда там имейл это они узнают, да, кто им передает. Но цель одна. Кто-то сидит, я говорю, в социальных сетях. Надо же фотографироваться, надо вывешивать эти свои фотографии. Потом поставьте мне лайк. Я вот смотрю, вот эти блогеры, вот эти в Ютубе, этих, у кого какой канал есть, да? Не забудьте подписаться на канал. Не забудьте поставить лайк. Вы понимаете, вот, ну что тебе от того лайка? Не, ну я там понимаю, что что-то будет. Ну, известность, там рекламные, если какие-то реклама через этот канал идет, там какие-то копейки, и не копейки, может побольше, будет что-то падать, да, в кошелек. Но я говорю, смотрите, весь мир действительно обезумел. Я уже не говорю, что вообще сегодня вытворяется в этом мире, да? Кто самый сильный? Я вот иногда так вот смотрю, думаю, он у нас тут был, не знаю, как его, забыл, как его называют, но художник. Вылетел из головы. Павленский его вспомнил, Павленский. Сел на Красной площади, приковал себя к брусчатке мошонку. Ну, сидит вот художник, голый сидит вот, и это вот, знаете. Ну, Франция взяла его, как говорится, дала политическое убежище. Ну, бедный вот человек страдает за взгляды, за убеждения. Я бы на месте Путина взял бы и сказал, прикуйте ему вообще все, что-то есть. И прикуйте так, чтобы он никогда не оторвался, не давайте есть. И чтобы он там на Красной площади изогнулся голый. С холоду и холоду. И так бы вот этот арт, пиар какой-то прекратился бы. Франция его берет туда, в Европу, да? Теперь он поджигает это, банк. Теперь его в психушку посадили. У нас он был нормальный, французы говорили, что вот преследуют человека, а там его посадили в психушку. Я уж не говорю там эти, знаете, вот лазят по стенам, смертельные номера какие-то ради известности выполняют, обратите внимание, хочется внимания, хочется славы, хочется известности, неважно каким способом. Действительно, мир обезумел. Но я что хочу вам сказать, что цель вообще лишить человека рассудка. И чем больше мы предаемся похотям и страстям, тем больше мы лишаемся рассудка. Мы не совершаем хулы на Святого Духа, но результат будет одинаковый. И хочу сказать, если вот так вот взять количественно, да, хулу на Святого Духа совершают единицы. Пусть, ну, если говорить в масштабах больших, да, ну, пусть десятки, пусть сотни. А люди, которые спасами делают, чтобы атрофировались мозги, это миллиарды. Людей таких миллиарды тихо сходят с ума. Заживо тихо погребенные. Люди доходят до точки невозврата. И они даже не ощущают. А еще я вам что хочу сказать. Чтобы вы не думали, что это просто так вот делается в этом мире. Вот это огромнейшая масса людей, немыслящих, которые едят, пьют, блудят там, я не знаю, чем занимаются еще, да, и не думают. Ведь это же огромнейшее войско, огромнейшая армия. А вот те, которые думают, те, которые задаются вопросами, те, которые понимают вообще, куда мир катится, да, это те люди, которые, я так скажу, предуставлены к вечной жизни. Ну, если, конечно, не то, что подумали и забыли, а вот думают, делают выводы и меняют что-то в своей жизни. Это те люди, которые предуставлены к вечной жизни. И те, которые думают, а мы их о них молимся, они приходят к Богу, потому что у них не атрофировался еще вот этот мозг. Рассудительность еще есть. Так вот, когда народ Божий будет говорить, покайтесь, перестаньте грешить, вот этим огромнейшим войском, которое специально создается вот такое, будем говорить, вот эта, извините, тупая, глупая, ограниченная масса людей, которые не привыкли думать, которые живут ради похоти, ибо хвалятся похотями. И когда будет сказано, что они ж погибнут, а тут же ж среди них много и верующих, которые хоть прямо, хоть косвенно, но тоже имеют какое-то отношение к этой массе людей. Ведь эта же армия повернется против тех, которые будут обличать. Эта армия будет гнать и кричать «распни», потому что они оскорбили наше достоинство. Попробуйте сейчас на Западе сказать, что кто-то вот там занимается нетрадиционной ориентацией. Попробуйте под статью не попасть. Попробуйте сказать где-то в Америке, что вы вот погибнете, это оскорбление религиозного чувства, и пастыря могут оштрафовать на такие деньги, что он закажет и себе, и своим детям, и внукам, чтобы больше такого не говорили, если будут пастырями. Вот эта армия бездумная, она повернет против тех, кто думает. Она будет кричать «распни», это будет демократией. И вот эту толпу можно на что хочешь повести. Это знаете, как вот ураган. Ну, только я говорю, ураган не управляемый людьми, а это ураган, который кем-то управляемый. Скажи, вон, держи вора, и люди побегут. Скажи, что вот это плохо, и они побегут. Вы думаете, чего сегодня такая борьба, чтобы все получили высшее образование, обязательно были образованные, да? И кто больше образованный, тот больше будет получать денег. Знаете, для чего? Почему кто-то там спонсирует образование? Давайте, давайте, давайте. Ведь ребенок, будем говорить, подросток, школьник, закончивший школу, юноша, девушка, которые идут туда, им же, заметьте, им вливают информацию в их сознание. Там формируют сознание, там говорят, что хорошо, что плохо. Все так понимают, профессора так объясняют. Попробуй скажи, что не так, тебя образование не получишь, дипломы не дадут. И ты уже выходишь оттуда, психолог, например, что вот, вот надо вот так, вот так, вот так. Я говорю, извините, божественная психология совершенно иная. Кто-то политологом выходит оттуда, да? Но он прошел школу, человека приучили думать вот так, а не вот так, как надо было, да? Человеку не объяснили, что такое добро, что такое зло. Вот что в этом мире хорошо и что такое плохо. Обратите внимание, что у каждого свое понятие. Тогда, если ты не знаешь, что такое добро и зло, а знаешь, как надо что-то делать, извини, так что же ты знаешь? И какой ты результат вообще достигнешь? А никакого. В завершении нашего общения я еще раз напоминаю, кто не собирается со мною, кто не вникает, кто против меня, кто не соглашается, у кого свое точка зрения противное Богу, противное Писанию, да? И кто не задумывается над этим, он расточает свою рассудительность. Мозги начинают атрофироваться. Духовный взор мутнеет. И нам все более и более тяжело слышать и отличать голос Святого Духа. Мы более и более становимся невосприимчивыми к работе Святого Духа. Другими словами, расстояние между нами и Богом увеличивается, способность слышать сигнал Божьего Духа уменьшается. И наступит момент, когда мы просто перестанем думать, но мы даже не будем понимать в тот момент, что мы уже и не думаем, что мы уже лишены. Знаете, вот заблудились в лесу, а мобильный телефон разрядился. Нам звонят, могут подсказать, там определить через GPS наше местонахождение, сказать, куда идти, а он не работает, он разрядился. Только если телефон разрядился, мы это видим, понимаем. А когда мозги атрофируются, мы даже не будем понимать, что наш телефон разрядился. Наши мозги вообще не работают, они есть. Ну, просто как серая масса, но они уже не функционируют. И вот такие люди ходят в церковь. За таких людей мы молимся. А результата никакого нет. Я хочу, чтобы вы поняли. Человек не мыслящий, не рассуждающий, он уже лишен возможности быть спасенным. Человек, который не задает вопросы, не задумывается, да, а просто прет, как бульдозер, как танк, идет на своем, стоит, живет своими интересами, оправдывается, защищается, выкручивается. Я говорю, вы знаете, это не хула на Святого Духа, это подорвано основание, чтобы этот Дух Святой вообще услышать. Нечем его слушать. Мобильник разрядился, приемник не работает, не воспринимает сигнал. Сигнал есть, радиостанция есть. Бог есть. Он взывает, а я уже не слышу. Что хочу сказать? Я не закончил тему. Есть еще много чего почитать и много о чем порассуждать. Но главное на сегодня, чтобы вы поняли, да? Люди, лишенные рассудка, люди, не думающие, люди, не мыслящие. Это люди покойники. Это люди, обреченные на погибель. И кто идет этим путем, и если еще есть возможность задуматься, не вернется, не обратится и не пойдет спять, фактически заживо уже здесь при жизни погребается. Спасение быть не может. Потому что работа Святого Духа – это дух премудрости и разума. А если у меня разума нет, то у меня нет канала, у меня нет той, будем так говорить, веревки якорной, да, за которую, держась, я мог бы подняться на небо. Я лишен этого. И не забудьте, весь мир построен, вся жизнь в этом мире построена на том, чтобы лишить человека здравомыслия и рассудительности. Заметьте, во все века все мыслящие люди преследовались, где люди поднимали голос за правду, за истину. Люди, которые заставляют других думать, эти люди погибали, эти люди исчезали, этих людей уничтожали, и им кричали распни, их обзывали еретиками, и лжеучителями, и лжепророками. Вывод для нас один. Если мы думаем, мы живем. И есть надежда на жизнь вечную. Если не думаем, живем инстинктами и похотями, мы уже не жильцы, физически живем, духовно мы уже покойники. И перспектива у нас самая плачевная. Ели, пили, женились и не думали. Думать мы начнем. Да потопный мир начал думать, когда потоп начался. Когда начнутся язвы на земле, тоже начнем думать. Только будет уже поздно что-либо думать. И то это думание будет не сколько, что человек хочет делать выводы и что-то изменить. Ну, страх перед наказанием заставит думать. Но не может человек измениться во мгновение ока в своих взглядах, убеждениях и привычках. Всего хорошего вам. Размышляйте, думайте, вникайте. И до следующих встреч. Еще последнее, что хотелось бы вам сказать. Значит, сегодня ночью, да, там, не знаю где, но у нас там 4 часа ночи будет переводиться стрелки, да, часов на час назад. Чтобы у нас не возникали вопросы, а как же дальше, в какое время мы будем встречаться. Значит, где часы не переводятся, время нашей встречи остается прежним. Где часы переводятся на час назад, значит, встреча происходит на час назад. То есть, если было в 10 часов утра, встреча будет в 9. Если там, в пятницу, допустим, в 7 часов вечера, то будет в 6. Это просто я напоминаю, чтобы уже заранее мы приготовились. У кого время не меняется, да, это в России сейчас там сделали так, да, то время то же самое. Где меняется, на час сместилось, то на час раньше будет начинаться наше общение. Еще раз всего хорошего, оставайтесь с Богом.